все сложно. Сте Ингариан.
Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствуем вас на YouTube-канале ТН Вариант. С вами я, главный редактор ТН Вариант Ольга Орлова. И этот стрим со мной проведет мой коллега Евгений Насыров. Женя, привет.
Оля, привет. Добрый вечер всем.
Перед Новым годом обычно все сложно, а именно так называется наш стрим, перед Новым годом обычно все сложно с прогнозами на будущее. Но у российской власти будущее определяется прошлым. Поэтому сегодняшний наш стрим мы решили, сегодня наш разговор посвятить историческим, любимым историческим сюжетам Кремля. Это сюжеты из разных периодов истории российской и советской. И поэтому мы пригласили к нам сегодня гостем нашего коллегу, научного журналиста, историка, автора программы «Родина слонов» и YouTube-канала «Прошлое» Михаила Родина. Михаил, привет!
Добрый вечер!
Михаил, прежде чем мы перейдем к таким конкретным сюжетам обсуждения вот любимых сюжетов, исторических сюжетов Кремля, сначала такой общий вопрос. Как вы думаете, за 25 лет, что Путин у власти, ну почти 25, да, заметно, как чем больше он находится у руля, тем больше он любит говорить об истории, и тем меньше он любит говорить о будущем. Вот сейчас такая историческая дата, когда на самом деле мы первый раз узнали, вообще громко Путин заявил о себе, это было как раз 25 лет назад, когда еще за несколько дней до ухода Ельцина в отставку он опубликовал в российской газете письмо, не письмо, а статью такую «Россия на рубеже тысячелетий». И тогда это было первый раз, когда он внятно и конкретно говорил о будущем России. Именно тогда прозвучала заявка про то, что мы должны догнать лет за 10 Португалию, что времени на раскачку нет, что у нас нет другого пути и так далее, и так далее. Но после этого картина будущего в его выступлениях всегда очень абстрактная, очень невнятная, очень неконкретная. Но зато прошлое его волнует по-настоящему, и у него есть целые такие истории, исторические, как бы, исторические периоды, в которых он себя чувствует прям хорошо. Как вы думаете, это почему у него такая реакция? Потому что он просто старый, и у людей, которые стареют, у них нет видения будущего, а прошлое их волнует? Или потому что это желание контроля, потому что будущее непредсказуемо, а прошлое как раз вполне?
Честно говоря, неспроста называется эфир «Все сложно», и в этой ситуации тоже все сложно. Я не думаю, что здесь есть какой-то один конкретный правильный ответ. Я думаю, что любой человек, в принципе, больше думает о прошлом просто потому, что он про него знает. И самое главное, если мы говорим о политиках, то прошлое для них — это то, на что они могут не просто опираться, а из чего они могут черпать легитимность для своих поступков, для своих действий и так далее и тому подобное. И поэтому для них это так важно. То есть будущее — это, ну, такая штука, которую нужно формулировать, и не каждый политик это любит. А прошлое — это понятно. Это то, с чем мы можем работать, из чего мы можем брать... Ну, то есть, на самом деле, история ее чаще всего используют как орудие, как оружие. И это, собственно, касается любого политика, там, любой страны, и России, и Путин здесь вообще совершенно не оригинально. И мне кажется, что в этом смысле, чем дальше, тем больше, просто современная российская власть использует историю как оружие, и все меньше хочет отвечать за будущее, за то, что будет дальше. Поэтому... Все так произошло, как говорилось.
Михаил, а как тебе кажется, вот Путин действительно много уделяет времени истории, постоянно, значит, какие-то сюжеты припоминает, и, ну, есть общее место, что, в общем-то, история у него всегда очень прихотливо конструируется в зависимости от задач. Вот здесь что больше, да, им движет? намеренное какое-то переписывание в угоду сиюминутной конъюнктуре, это первый, да, вариант. Это второй вариант, какой-то устаревший просто уже взгляд на историю. Он, может быть, не знает каких-то новых источников, какую-то новые сведения, да, там. Это что-то про изменившуюся систему оценок героев там в его окружении и его консультантами, например. Или это какие-то искренние заблуждения и вера в мифы, которые, опять же, транслируются ему ближайшим окружением. Вот чего здесь больше?
Я бы не сказал, что чего-то здесь вообще в принципе должно быть больше, потому что на самом деле любым из нас, человеком, движет все там 3-4 фактора, которые ты перечислил. Потому что это совершенно нормально, что человек, который не занимается профессиональной историей, он не знает современных, не то что данных даже, современных подходов. Ну, просто как бы историческая наука, она движется вперед, и за ней просто нужно наблюдать, если ты хочешь в ней разбираться, точно так же, как за любой другой наукой. И естественным образом ты подбираешь, особенно если ты политик, подбираешь себе правильных героев, строишь, отстраиваешься от каких-то там поступков, от каких-то там ситуаций и считаешь, что вот это хорошо, вот это плохо. Плюс, особенно если ты политик, ты должен как-то в современность транслировать какие-то разные события, и ты тоже говоришь, вот это было хорошо, вот это плохо. Ну и естественно, если ты политик, и ты используешь историю как орудие, а все политики используют историю как орудие, ты естественным образом манипулируешь разными фактами. Опять же говорю, это не только касается России, это не только касается Путина. Ты под себя подстраиваешь реальность, и иногда где-то врешь, где-то умалчиваешь какие-то факты. Короче, ты конструируешь ту реальность, в которой ты должен действовать. И, соответственно, ты ее конструируешь так, чтобы ты был прав в этой реальности. Поэтому я думаю, что здесь все сразу. Нет какого-то одного элемента, который больше или меньше влияет. И опять же, я тоже хочу это подчеркнуть. Это касается не только российской власти, не только Путина, не только России. Это касается любого из нас. Мы все так действуем. И просто это, или ты это осознаешь, и ты должен постоянно это отсекать и работать с этим, или ты течешь по волне и стараешься как бы, ну, с этим жить. Вот как-то так. Или, может быть, даже осознанно, понимая это, просто из этого получать свой профит какой-то.
Мы сегодня хотим пройтись по нескольким таким классическим, значит, сюжетам и сравнить, соответственно, вот то, что транслирует Кремль, там, российская власть, конкретно Путин, и то, что говорят об этом сейчас исследователи, историки. И есть совсем свежая новая трактовка. Это вот вчера буквально президент России заявил, что Крымская война, она на самом деле была уже нулевая мировая. Вот насколько... Ну, как это можно интерпретировать, как это можно оценить вот с точки зрения фактов?
Это новое слово в российской истории.
Абсолютно новое слово. Причем тут как раз вот я могу об этом говорить не просто как историк по образованию, там, человек, который общается с историками профессиональными, но еще и как журналист. Поскольку я 14 лет работал на телевидении, я знаю, как это работает. И здесь мы видим конкретный пример того, как я бы сказал, в истории работает вот такая обратная связь. То есть я прекрасно понимаю, какие сверху спускаются сигналы, как на это реагирует медиа, как медиа производит в ответ на эти сигналы какой-то контент, и потом этот контент влияет на тех людей, которые сверху спускают эти сигналы. В
А
данном
теперь мы
случае...
сидим это и обсуждаем.
Да. И в данном случае я провел небольшое исследование. Может быть, меня кто-то поправит, может быть, я не прав. Я просто попытался в научной литературе найти этот термин. Там Путин дословно сказал, многие историки называют Крымскую войну нулевой мировой войной. Я просто попытался хоть где-то в монографиях, в каких-то научных статьях найти этот термин «нулевая мировая война». В итоге я его не нашел. Точнее, я его нашел, но впервые он начал использоваться после 2016 года. А что случилось в 2016 году? На Первом канале вышел документальный сериал под названием «Нулевая мировая». посвященный Крымской войне. То есть это просто придумал какой-то автор, шеф-редактор, продюсер, не знаю, броское классное название.
Ну, действительно, ведь броско и действительно цепляет.
Вообще, я, честно говоря, ну, я говорю, как автор документальных фильмов, я бы сам такое придумал и очень бы этим гордился.
А Путин бы потом тебя цитировал.
А Путин бы потом меня цитировал. Причем, ну как бы, кроме шуток, есть в моей биографии такой факт, что я несколько лет снимал документальные фильмы специально для Шойгу. Просто я работал в конторе, в компании, которая снимала документальные фильмы по заказу Русского географического общества. Оттуда, соответственно, спускались заказы, а чаще всего это там что-то, что Шойгу прочитал, ему стало интересно, а давайте-ка снимем документалку. И так получалось, что там вот эти документалки обычно падали мне. И, соответственно, я прекрасно понимаю, как это работает. Я знаю, как это вот бывает, что типа вот как это документальное кино влияет на мышление этих людей. И в данном случае мы очевидно видим, что каким-то образом сверху пришел заказ, давайте снимем документалку про Крымскую войну. Какое-то продюсер, шеф-редактор, не знаю, автор придумал отличное броское название. И потом это показали по телевидению, кто-то это посмотрел, и началось. И я реально нашел достаточно большое количество научных статей от уважаемых, в том числе мне известных, крутых историков, которые потом подхватили это и начали использовать. Но почему-то это только после 2016 года. При том, что на самом деле, если мы говорим про... Я не буду называть фамилии этих историков, там, если можете, погуглите в Google Академии и увидите. Но прикол в том, что на самом деле Крымскую войну, если смотреть с исторической точки зрения, с научной точки зрения, никак нельзя называть первой, точнее, нулевой мировой войной. Потому что там очень мало участников. Там, по сути, Франция, точнее, Англия в первую очередь, Франция так немножко боком, и Россия — все. И это конкретная локальная там борьба за конкретное влияние в конкретном регионе. Уж если говорить про нулевую мировую войну, то чаще всего вспоминают Семилетнюю войну, которая действительно, в которой участвовало большое количество держав, которая действительно происходила на разных континентах, ну, то есть там в Америке, в Юго-Восточной Азии, там в Африке, они там все между собой воевали. Вот это действительно прообраз Первой мировой войны. Ну, соответственно, как бы в очередной раз мы видим, что власть влияет на информационную политику, а информационная политика влияет на власть. И, соответственно, тот же самый Путин что-то там увидел по Первому каналу, который он спонсирует, которому он спускает вниз какие-то сигналы, и получил фидбэк, который его, естественно, порадовал, потому что это услужливо отвечает его запросам. Вот я бы так сказал.
Ну, то есть мы видим, что он не только о реальности современной узнает из телевизора, но и об истории тоже он узнает из телевизора. Самый такой, может быть, частый сюжет не только этого года, но и, в общем, последних нескольких лет, больше, пожалуй, это то, что Путина больше всего волновало и волнует, это историческая проблема Украины. В 2021 году, еще до начала войны, Путин написал такую программную статью, он в ней утверждал об историческом единстве русских и украинцев, и украинцев, и он утверждал, что Украина и Россия – это один народ с общими корнями. И, конечно, тогда еще это для многих, наверное, выглядело как такая причуда, что есть у старика такая слабость, вот волнует его этот Гондурас, украинский Гондурас его очень беспокоит. Конечно, мы не знали, что это, таким образом готовится нападение и что собственно, последует за этим историческим обоснованием.
Но это, кстати, же... забавно. Я еще тогда, ну, как и вы, тоже работал на российском телеке, и мне все время было интересно, почему столько вот Украины? То есть в каждой новости были посвящены, вот даже мем появился, а что там на Украине, что там у хохлов, нет, как,
да,
так
да,
это называлось.
Да, да, да.
И, ну, то есть, казалось бы, почему? Потом вдруг все прояснилось, но это уже задним умом понимаешь, Но, с другой стороны, тоже я не думаю, что на самом деле он все эти там годы, десятилетия практически готовился к этой войне. Я думаю, что это вот прям вот просто в голове что-то сидело.
Ну, сейчас по-разному разные есть версии на этот счет. И, кстати, я хочу сказать, что мне очень повезло, что я работала на федеральном канале, руководитель которого, Анатолий Григорьевич Лысенко, с 2014 года строго сказал своим коллегам, всем нам, он сказал, запомните, в эфире нет такого слова, как Украина. Мы не говорим про Украину, мы не рассказываем про Украину. Это было очень важно, потому что он, Лысенко, как человек, который строил российское, новое российское телевидение, конца 80-х, начала 90-х, он сразу как раз понял, к чему все идет. И с 2014 года он сказал, что мы не рассказываем. Круто. Да, это было очень важно, потому что как раз осознание того, что ты не участвуешь вот в этом всеобщем безумии, оно ну, как-то давало возможность работать, но тем не менее, а вокруг-то творилось другое. И вот то, что транслировал Путин в своих выступлениях и в своих статьях, основные мысли – это то, что первое, что русские украинцы – это один народ. Второе, что государство Украина явилось результатом исторической ошибки большевиков. И вывод, который следовал из этого – и который на самом деле, собственно, явился обоснованием нападения на Украину, это то, что эту историческую ошибку нужно исправить, поскольку один народ, ну, раз один народ, он должен жить вместе. Как это воспринимается или воспринималось в профессиональной среде, которая не ангажирована политической властью Кремля?
Честно говоря, не проводил таких исследований, поэтому не могу говорить о том, как это воспринималось в научно-исторической среде, но просто не уполномочен, что называется, говорить об этом. Естественно, есть разные мнения, естественно, люди по-разному это воспринимают, и даже там среди моих героев я все-таки сделал там больше 400 программ только «Родина слонов», ну, то есть как бы общаясь с профессиональными историками. Даже среди них есть разные там мнения, ощущения, в том числе там кто-то там, зная, что я против СВО, как это называется, там меня не то что отфрендило, отказывается там приходить и рассказывать о своих новых исследованиях. Кто-то, наоборот, к этому относится с иронией, кто-то, наоборот, за, кто-то уехал и так далее. Но тут смысл вот в чем. Если мы говорим конкретно про эту проблему, о искусственности украинской нации, то с научной точки зрения, на мой взгляд, ситуация абсолютно очевидная. Нации и народы, и этносы возникают, исчезают, меняются. Очень многие народы, сохраняя свое название, меняются в принципе, по сути, по своей. То есть, грубо говоря, мы можем говорить о том, что скифы, они скифы, но скифы там в 4 веке до нашей эры, и скифы во 2 веке нашей эры, и скифы в 8 веке до нашей эры — это вообще три разных народа. Точно так же, как и я живу в Армении сейчас. Армения — очень древняя нация, очень древняя страна, очень древний народ. Конечно, да, только филологи фиксируют три разных армянских языка. Три. Которые вообще не похожи. И ни один из носителей этих трех разных языков друг друга не понял. Я к тому, что даже может быть одно название, но содержание разное. И то же самое про народы. И про Украину такая же абсолютная история. Самое главное в этносе и в народе — это самосознание, язык. Если народ себя осознает каким-то образом отдельным существом, и говорит на каком-то отдельном языке, яркий самый главный пример, например, на Украине или в Украине. Это просто говорит о том, что у нас два разных языка. Это показатель того, что у них другой язык. И, соответственно, ни нам, ни Путину, ни кому-то еще решать, существует ли эта нация. Они себя осознают как нация, значит, они существуют. И все эти истории про выдуманность и искусственность.
Ну, Ну вот смотри, вот у него же вообще эта идея искусственного государства, она, с одной стороны, очень популярна относительно Украины. Украина у него всегда искусственное государство, но ведь она же дальше развивается и на остальные страны, что поразительно, потому что искусственное государство, Казахстан, искусственно созданное, но вот в этом году было прекрасное заявление о том, как искусственно создана была Бельгия с помощью России.
До этого все страны Балтии тоже были
Да, да,
искусственно. Самое
все
главное
страны
здесь с
Балтии.
помощью России.
Да, да, да. Но вот само понятие искусственно созданное государство, то есть есть государство, которое есть. Это, знаешь, как два эмбриона. Один вот зачат по любви, а другой, значит, в результате искусственного оплодотворения. И вот вообще у историков профессиональных существует ли такое разделение? Это искусственно созданное государство, а это естественным образом выросшее. Есть ли
Да нет, конечно.
такое вообще разделение?
Да в принципе такого не существует, потому что самый главный принцип, то нужно понять, что государства возникают, исчезают, делятся, сливаются. И есть миллион процессов, которые могут к этому сподвигнуть государство, народ и так далее. И по сути нет ни одного государства, которое в неизменном виде существует в веках. Это... Есть такое ужасное матерное слово «примордиализм», которое... Ну, это как бы теория о том, что существует какой-то народ, и он существует всегда. Есть какой-то дух народа, и вот, типа, вот французы, они всегда существуют. Но проблема в том, что те же самые французы называются французами в честь франков. Германоязычных завоевателей, которые поработили кельтов, которые... приняли латинский язык. В этом смысле даже Франция — это абсолютно
Неужели
искусственное.
искусственное государство?
Да, можно было бы его назвать искусственное государство. Та же самая...
И Франция туда же.
И Франция туда же, я об этом же говорю. И если мы говорим про Россию, то тут тоже, как сказать, можно миллионы разных развилок не то что придумать, а просто проследить. Что
А
в какой-то
скажите,
момент мы были...
коллеги, да,
Да.
скажите, коллеги, вы слышали ли заявление Путина относительно Германии? Заявлял ли он о том, что Германия – это искусственно созданное государство? Ну уж после объединения, после крушения Берлинской стены и так далее. Вот по поводу Германии были у него какие-то соображения?
Я про это
Насколько
ничего не слышал.
Германия более естественная ФРГ сейчас, чем-то, скажем, та же Бельгия или Казахстан?
Особенно учитывая, что там в середине 19 века такого государства вообще не существовало, и оно собралось там из разрозненных княжеств, герцогств, и там, уж не помню, как они юридически назывались. Значит, в принципе, была Пруссия, которая тоже объединилась из большого количества мелких княжеств. Ну, в общем, ну, любое государство можно так назвать. И опять же, Россию тоже так можно назвать, потому что Россия по этой же логике абсолютно искусственное государство, которое было создано, ну, например, в том числе Иваном Грозным, который сидел себе правил там в Московском княжестве и прилегающих к нему феодально подчиненных территориях, а потом завоевал Казань, потом завоевал Астрахань, а потом завоевал, господи, этот, мне бабушка, кстати, оттуда, Ногайскую Орду, вот. И вот вам искусственное государство, которое создал Иван Грозный. Это я сейчас говорю только про маленькую часть современной российской территории.
А как ты думаешь, вот этот термин про искусственное государство, кто ему продал? Кто продал в смысле, ну, я имею в виду из современных историков или
Из
это
его окружения.
из его окружения?
Честно говоря, я, ну, правда, не специалист по окружению Путина и мыслям окружения Путина, но мне почему-то кажется, что это вполне себе его естественное мышление. Ну, в том смысле, что у него, правда, очень примордиалистское мышление, в том смысле, что есть нация, есть государство, у которого есть судьба, и вот давайте-ка мы за этой судьбой следить. И по этой логике... Мне кажется, что это просто, ну, как бы это нормально. Вот у нас есть Россия, я президент Российской Федерации, которая славна в веках и протягивается там чуть ли не до динозавров, а вы все остальные не настолько легитимны. Для него, мне кажется, это фактор легитимности. что мы здесь государство-цивилизация, а вы там искусственные, недавно созданные марионетки. Вот мне кажется, вот так это работает.
Еще давайте вот обсудим тоже, значит, важный сюжет про истоки и причины Второй мировой войны. Вот у Путина и вообще там у Кремля, да, вот это был важный период, когда особенно, мне кажется, много пересматривали, значит, историю, особенно 20 века. Это вот 20-21 год. То есть, как вы помните, это времена пандемии, значит, такой его бункерный период, когда он, видимо, очень особенно много уделял времени истории, поскольку как бы было масса свободного времени. И вот он тогда выпустил большую статью, реально здоровую такую, значит, опубликовал, про то, что, значит, Польша виновна в разжигании Второй мировой войны из-за их соглашения с Гитлером еще до начала конфликта. Вот что здесь мы можем прокомментировать?
Что мы здесь можем прокомментировать, не прокомментировать, не попав под уголовную статью, да, как это там называется?
О реабилитации.
Да, реабилитации нацизма и так далее и тому подобное.
Аккуратно.
Ничего не можем прокомментировать.
Михаил,
без комментариев.
Аккуратно по краю ходишь сейчас.
Хожу по краю. Ну, тут как бы... мне кажется, это стандартная, в общем, практика, и тоже это не касается прямо вот Путина. Это обвинение жертвы в том, что она виновата. Это, собственно, мы же также видим с Украиной то же самое.
Victim blaming, так называемый.
Да, 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 потому что, опять же, сейчас хожу по краю, но тем не менее, сравните речь Гитлера перед аннексией Судет с речью Гитлера, о, Гитлера, господи, Путина перед вторжением на Украину. Это прям вот просто поменять название и тоже абсолютно то же самое. Там наши страдают... мы не можем, нас вынудили и так далее. Самое, что интересное, даже Гитлер использовал слово «Запад». Вот он также, он прям так же и говорит, «Запад на нас нападает», там, и так далее. Типа, ну, «Запад нас вынудил», это прям Гитлер говорит. Соответственно, мне кажется, это просто, ну, это вопрос, опять же, не про историю, это вопрос про психологию насильника, который оправдывает свои действия.
Друзья, давайте, прежде чем мы перейдем к следующим вопросам, я хотела бы прочитать вопросы от наших зрителей, приходят к нам в чат. В 20 веке историк Генри фон Трейчке писал, что историю делают люди. Это соответствует нынешнему направлению истории общества. Что ты думаешь, Михаил? Что историю делают люди.
Ну, конечно, историю делают люди, и мне кажется, это...
Мы вот сидим сейчас и обсуждаем, собственно, одного из тех, кто делает ее.
Да дело даже не в том, что там, ну, условно, это мы сейчас говорим про роль героя, да, роль человека в истории, но мне кажется, вся современная наука как раз движется в сторону понимания того, насколько сильно... простые люди влияют на историю. И я сейчас не говорю о том, что там просто один человек может выйти на площадь и там как-то сильно изменить историю. Хотя тоже может. Смысл в том, что слияние огромного количества усилий что-то да меняет. И в этом смысле наша культура, наше поведение, наши паттерны поведения, они очень сильно важны. Не просто там так возникла знаменитая книжка «Сыр и черви», которая как раз посвящена тому, как вот один человек чего-то думает, и как из этих людей складывается мышление эпохи и так далее и тому подобное. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, вы здесь и сейчас, просто совершив какое-то одно действие, ничего не сделаете, ничего не измените. Но, с другой стороны, если вы будете упорно трудиться, не знаю, делать интернет-журнал «Это инвариант» и просвещать людей, она с двух сторон заострена, потому что... Естественно, историки используют политику, историю, политики используют историю как орудие, это нормально, и все мы ее на самом деле используем, осознавая это или нет, как орудие Но в этом смысле нужно понимать, что тот же самый Карамзин это продукт своей эпохи. Он написал историю так не потому, что он плохой или он хотел чего-то там пропагандировать. Он писал так историю, как он ее понимал. В тот момент было понимание того, что историю делают вот те самые герои, и история — это история династий. Это история славных людей, которые чего-то там вершат судьбы. Это как бы совершенно, ну, это нормально, это этап развития науки. Точно так же именно поэтому, там, я не знаю, Ньютон описывал физику в тех терминах и в тех масштабах, в которых он мог. Он ничего не знал там про микромир, про макромир. Точно так же и Карамзин. Он это писал не потому, что он плохой, потому что он кому-то там, он хотел там чего-то там пропагандировать или там услужить Романовым. Но он так просто так просто так понимал историю. И это очень круто, что мы можем исследовать. Это есть такая наука отдельно, она называется историография, которая изучает изменения представлений историков разных эпох. И, соответственно, это как бы рефлексия науки. Это нормально. В общем, не вижу в этом проблем.
Вы знаете, давайте еще последний вопрос от зрителей, а потом будем двигаться дальше и к вопросам зрителей вернемся чуть позже. Михаил, добрый вечер. На связи Георгий Куракин, популяризатор биологии. Скажите, пожалуйста, возможно ли создать школьный курс истории вообще без пропаганды, без мифологизации, без акцентов на войнах? Возможно ли такое?
Наверное, возможно. Более того, я сейчас по заказу издательства ЕСТ пишу книгу, которая называется «Предыстория России», и моя задача как раз заключается именно в этом, чтобы попробовать изложить имеющиеся факты об истории, я бы сказал, той территории, которая сейчас называется Россией. И там главная задумка как раз именно в том, чтобы описать процессы, которые складывают те народы и те государства, которые потом слились в Россию. И в этом смысле я, когда этим даже занимаюсь, я понимаю, что это не очень как сказать, не очень в интересах какого-то конкретного государства. В том смысле, что у государства у него свой заказ, и оно смотрит на историю со своей утилитарной точки зрения. Ему нужно там легитимизироваться, оправдать там свое существование, оправдать свои там, если есть территориальные претензии и так далее. Но наука, она о другом. И я давно про это говорю, что школьный курс истории. Поэтому, кстати, я не думаю, что можно написать такой учебник. Школьный курс истории никакого отношения не имеет к исторической науке. Вообще, в принципе. У него вообще другие задачи. Школьный курс истории призван создать гражданина конкретного государства, правильного гражданина, который правильно относится к своей истории, к своей стране, там, может быть, даже к действующей власти и к соседям. Он объясняет, кто нам друг, кто нам враг и так далее. Ну, то есть это вообще не про то, как устроен мир. Мой научный руководитель, будущий на тот момент, на первом курсе исторического факультета, когда мы пришли на первую лекцию, сказал, забудьте вообще, чему вас учили в школе. Потому что это, в принципе, не имеет отношения к исторической науке. И это нужно понимать. И когда люди там чего-то... Я, поскольку занимаюсь исторической наукой, рассказываю про нее в интернете, мне постоянно там чего-то пишут, что типа вот, историки такие, сякие, история то все. Абсолютное большинство людей, и это не касается России, это вообще в принципе нормально, в принципе никогда не сталкиваются с исторической наукой. То, что они воспринимают как историческую науку, это или школьный курс истории, или те самые фильмы, про которые мы начали говорить в начале программы. Ну, то есть ничего общего.
Кстати, про
Соответственно.
школьные учебники истории. Вот хотел сейчас
Да.
остановиться немножко подробнее на этой теме. Она представляется супер важной. Я вот проверил современные, которые 2023 года. Например, там раздел об специальной военной операции, как они ее называют, да, 29 страниц, значит, занимает. Это при том, что, собственно, оно описывает события, которые в процессе, да, которые еще продолжаются и вообще далеки от какого-либо завершения. Ну, то есть там границы там еще уже с тех пор сильно изменились относительно учебника, хотя прошел там год с небольшим. Любопытно, что про путинскую эпоху, вот все вместе, включая раздел об СВО, 25 лет, это все занимает аж 94 страницы в учебнике. Ну, для сравнения про Великую Отечественную войну, про которую всегда было очень много, да, страниц, это 146 страниц. Или, например, о Первой мировой гражданской войне суммарно 136 страниц. Вот что ты думаешь про вообще эти учебники и вот про этот как бы случай, когда про буквально там два с небольшим года, на тот момент на самом деле даже не два с небольшим года, а фактически про 1,5 года, которые в процессе написано аж почти 30 страниц.
Но вообще-то сама попытка вставить, застолбить в истории то, что еще не закончилось, она сама по себе, по-моему, беспрецедентна.
Я вот тут, кстати, вот поражаюсь вашему удивлению, прямо скажу. Потому что вообще, в принципе, историописание возникло как описание современности. Хетты, первый народ, который начал писать именно историю, писали именно о том, что происходит вокруг или там происходило вчера. А если мы посмотрим на условно русское летописание, там «Повесть временных лет», немножко за скобками, потому что ее чуть позже записали, но там это отдельная тема, может быть, и во время, но потом ее там каким-то образом изложили, но неважно. Если мы посмотрим на летописи русские, это всегда запись погодная того, что произошло в этом году. А, там прилетела мошкара, там пожрала урожай, пришли
Гнус.
враги и так далее. Это, в общем, вполне нормально себе. Если мы возьмем там какой-нибудь розетский камень, да что угодно там, вот, в общем, записи о том, о договоре между там египтянами и хетами теми же самыми. Это всегда запись ну, современных событий. И любой абсолютно не то, что правитель, любой человек, собственно, пытается, ну, если он как бы там осознанный, и у него есть такая потребность, он пытается о себе оставить воспоминания в вечности, он записывает то, как он жил, он пишет там свою биографию, резюме и так далее. В этом смысле я, ну, правда, я считаю, что это абсолютно нормально. Все так делают. Ну, то есть мы описываем себя, и мы таким образом себя легитимизируем. Мы оправдываем свои поступки. И это, опять же, это не касается там современной российской власти или еще чего-то. Не вижу в этом проблем. Все так делали, всегда так делали. Я бы не сказал, что это
Успокоил.
беспрецедентный поступок.
Но есть мнение и другое у
Успокоил,
историков о
успокоил.
том, что все-таки надо, ну, немножко отстраниться и не писать в учебнике про то, что произошло вот прям
Это
вчера.
другое. Например, я в своей программе «Родина слонов» практически стараюсь вообще не прикасаться к 20 веку. Потому что, в принципе, да, мы понимаем, что это как бы история, это есть целые там научные институты, которые этим занимаются, и, естественно, это там наука. Но для меня это такая наука с налетом журналистики, в том смысле, что я всегда привожу очень простой конкретный пример. Я не могу говорить про коллективизацию отстраненно, как бы я не хотел. Учитывая, что мою бабушку, и точнее прадедушку, раскулачили, расстреляли, бабушку выгнали из деревни, там ей пришлось там скитаться по стране. И да, конечно, я могу попытаться это сделать отстраненно, говорить об этом, но очевидно, что я помню слезы бабушки, которая мне про это рассказывала. Соответственно, как я, как ученый, могу к этому относиться спокойно, со спокойной душой?
А
Вот
вот ты
поэтому.
упомянул, что университетские преподаватели говорят, забудьте о том, что дети вы прочитали в школьном учебнике, а сейчас они могут такое сказать, с учетом того, что ведь и университетские учебники переписали прям жестко сейчас. Наверняка, ну, ты слышишь там от каких-то своих собеседников, коллег, что сейчас происходит здесь.
Не думаю. Ну, я думаю, что у всех по-разному. Я думаю, что у всех даже разные коллективы, и кто-то понимает, в какой аудитории что сказать, что нельзя сказать. Но очевидно совершенно, что высшее образование в том числе поставлено под, ну, то есть используется как орудие. Но это тоже как бы нормально, это всегда была такая борьба. Ну, то есть даже если мы берем другие, ну, с другими науками, конечно, меньше, но всегда, собственно, существовала эта борьба историка как ученого и политика, который там условно платит за эти исследования. И она такая подковерная, там Это как, ну, это тоже вполне нормально. У меня есть целый цикл программ про советскую науку историческую. И тут есть тоже небольшой такой момент, что с одной стороны, да, историки, они постоянно увиливают от этой идеологии, и там пытаются, например, как в советское время, в введение обязательно сослаться на классиков марксизма-ленинизма, то есть ты должен там, что называется, прилюдно там поклясться верности пятичленке, а потом, то есть у тебя есть введение, заключение, ты там, а внутри что ты там пишешь, никто не читает. И на самом деле историческая наука так и развивалась. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть тоже такой момент, что даже в советское время была история для масс, и те самые школьные учебники, где была обязательно вот эта Пятичленка, мы все придем к социализму, потом к коммунизму. А есть история как наука, куда особенно никто не лезет. Ну, кто прочитает эти там монографии? Там 20 человек в стране, ну и какая разница? Соответственно, их особенно не, ну, давили, но не так, чтобы давили. Я говорю, можно было отбрехаться там введением, заключением и ссылками на Ленина, Маркса и Сталина. И все. Соответственно, я не думаю, что честно, вот прям вот, ну, не списывался там, не обсуждал это всерьез с коллегами, с друзьями, которые работают в высших учебных заведениях. Ну, естественно, во-первых, есть самоконтроль, самоцензура, точнее. Есть доносы из аудитории. Это тоже, как бы, мы знаем, что там студенты бдительные всегда есть. Вот, поэтому, ну, честно, вот не знаю, что долго говорю, но не знаю, что ответить на самом деле.
Есть еще вот один короткий вопрос тоже в эту же тему. Недавно относительно Путин утвердил госполитику исторического просвещения. Вот смотрел ли ты эти документы? Вообще на чем это все основано? Кто, собственно, занимался там для него этой доктриной? Что это за идеологи, историки? Вот как ты думаешь, кто за этим стоит? Кто ее формулировал?
Если я правильно понимаю, что это, ну, это произошло в 2014 году.
Нет, относительно недавно было. Может быть, еще какая-то была новая.
Я
Нет,
просто.
это
новый документ, который относительно просветительской, так сказать, теперь просветительской политики. Ну, собственно, на основе этого же
госполитика
документа.
исторического просвещения, правильно?
Да,
На,
но
видимо,
на.
может быть, ее переутвердили, что называется, или
Да,
немножко
потому что
дополнили.
на основе же нее сейчас внедряются университетские курсы. Теперь же вот исторический курс должен быть у всех студентов, вне
Ага, да,
зависимости
я
от того.
проверил, это май 24-го года.
Да, это
Я понял.
свежий. Вот это документ этого
8 мая,
года.
да. Все понял. Видимо, я просто десятилетие
И там,
пропустил.
значит, предлагается контролировать не только единые учебники, как для университетов, так и, видимо, для школ, но и там в том числе и видеоигры, чтобы там тоже все было, значит,
И на самом деле
четко.
тех, кто занимается историческим просвещением, вообще-то там предлагается контролировать тебя лично. Это вообще
Конечно.
документ, который имеет непосредственное отношение к твоей деятельности.
Да,
Ты
да. Ну, мы уже с Ольгой поняли,
будешь сверяться.
что ты не сверяешься в своей работе с важным документом.
Да, более того,
Только
как
что
мы тут
все это
выяснили,
узнали.
что я как историк плюс-минус 10 лет вообще для меня не важно. Это не событие, что
Да.
называется. Да, значит, я читал именно тот документ, он, конечно, очень совершенно забавный, потому что там есть несколько противоречащих друг другу тезисов. То есть там постоянно везде педалируется о том, что нам важно научное знание об истории. Но при этом все время продвигаются антинаучные вещи. Ну, правда, по сути. Там очень много противоречий внутри того же, что мы постоянно говорим про многонациональную страну, но про русский мир с большой точки, с большой буквы «русский». Что тоже для меня совершенно забавно, как для человека родом из Самары, который многонациональный регион, да, и у меня полно друзей и татары, и чуваши, и так далее. И вот я не очень себе представляю, как бы они это читали. Ну, то есть Винни-Пух и все-все-все. Вот так это описано. Вот он как бы русский и все остальные. Ну да, там, в общем, мне кажется, что в этом документе есть несколько важных вещей. Там что-то очень болит по поводу Великой Отечественной войны. И там весь документ проникнут, на самом деле, если посмотреть. Он такое ощущение, что он как будто бы написан про историю, но на самом деле написан про Вторую мировую войну. Что вот умаление подвига предков и так далее. Я Нет, дедушка воевал, абсолютно не умаляю подвига предков и так далее. Но это прям вот главная вещь. И как будто бы только про это написано. Вот. Что там еще интересного? И там прям четко обозначено, что там даже такое понятие «историческое просвещение», я себе
Да,
выписал,
да, 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 там есть такой
это
термин.
регулируемая государством деятельность в целях формирования научного понимания прошлого. Ну, то есть, очевидно, что исторического просвещения, вот как меня, не должно существовать. Потому что я не регулируюсь государством. И эта деятельность в целях формирования научного понимания прошлого. При том, что во всех остальных других статьях там четко расписано, каким должно быть прошлое, по мнению тех людей, которые принимали этот документ. Ну, я не знаю, правда, кто его писал, но во всем этом, мне кажется, сквозит Мединский прям, ну, так, очень явственно.
То есть
Это прям...
ты читаешь между строк, уши Мединского вылезают?
Да, они там, ну, это просто, ну, это его текст. Если вы читали его диссертацию, не дай бог, то это прям вот его слог и так далее. И вот, Мединский известный историк, как известно, доктор наук и так далее.
Самую, пожалуй, известную публичную лекцию по истории в этом году Владимир Путин прочитал Такеру Карлсону, журналисту, которому он давал интервью. И, в общем, первая часть его интервью – это такая историческая лекция. Ты это слышал?
Слава богу, целиком нет выдержки какие-то.
У тебя было что-то, что тебя особенно поразило или насмешило, или задело? Или это уже все то, что... Нет, ну понимаешь, ведь периодически у Путина всплывают свои печенеги. Это
Ага.
такие яркие какие-то образы, которые в его голове вот, должны проиллюстрировать нашу реальность. Вот в этой исторической лекции Такеру Карлсону у тебя было что-то такое, что тебе показалось новым? А вот это типа новый поворот в нашей истории.
Мне кажется, нет, потому что он вполне себе последователен в своих суждениях. И более того, я думаю, что он настолько последователен, что все его суждения происходят из советской школы. Ну, то есть, как он там в учебнике прочитал, так у него есть. Там добавляются какие-то, может быть, штрихи там или еще что-то, или кто-то там документалку по его заказу снимет. А так-то в целом, ну, это, в общем, очень, я бы сказал, устаревшее представление об истории какой-нибудь там начала 19 века, приправленные там соусом какого-нибудь марксизма-ленинизма. Ну, то есть, как бы, ну, для меня, и причем у меня есть такое ощущение, что вот это представление, оно не то чтобы прям супер экстремальное, ну, в том смысле, что многие люди так и воспринимают историю. Ну, то есть, грубо говоря, я сегодня уже произносил слово «примордиализм». Мне кажется, что абсолютное большинство наших соотечественников так и думает про историю. И я думаю, что абсолютное большинство наших соотечественников воспринимает историю как роман, простите за тавтологию, романтического толка. Ну, в смысле, вот романтизм как стиль. Когда есть какой-то герой, который борется с внешними препятствиями, врагами и так далее. И неважно, что печенеги-половцы — это предки большого количества населения Российской Федерации. Но мы точно знаем, что они враги, и они нам вредили. Как быть в этой ситуации? То, что это, по сути, мы. И я не исключаю, например, что половцы и печенеги есть в роду у того же самого Путина или у меня, или там у любого из вас. И мы знаем,
У меня
что...
точно есть.
Вот. Я говорю, у меня бабушка из Пензенской области, это прям Ногайская Орда. Наверняка там кто-то порылся. Я, конечно, понимаю, что они там все переселенцы из Центральной России, но тем не менее. Вот. И то есть как бы это наши предки. И опять же говорю, я не представляю себе, как татары должны читать всю эту историю, потому что, ну, там типа убрали сейчас татаро-монгольское иго, но тем не менее мы понимаем, что они враги русской государственности. Почему? Потому что у нас есть вот эта линия, у нас есть герой, маленькая там Русь, которая развивается, которая растет, и у которой есть свои враги и так далее. Повторяюсь. Ну, в общем, суть в том, что, ну, Такое представление об истории. Ну, куда деваться? Ну, это 19 век, ну, окей. Значит, это говорит о том, что у меня много работы. Надо как-то рассказывать о том, как современная наука вообще представляет себе прошлое и как развивались народы, государства и так далее.
Путин и Ленин. Важный вопрос, важный сюжет. У него такое ощущение, что очень болезненное отношение к Владимиру Ильичу Ленину. На последней пресс-конференции, вот только что недавней, на вопрос, хоронить ли, когда же похоронят Ленина, он сказал, что рано, рано еще хоронить Ленина, что это слишком болезненный вопрос для общества, и поэтому пусть пока старик лежит в мавзолее, как обычно. Если ты помнишь 2017 год, эта дата столетия Октябрьской революции вообще практически не отмечалась в публичном поле. Она была совершенно ну, то есть в профессиональном историческом сообществе я помню, что были конференции, но они прошли тихо, они не прошли на государственном уровне, не было никаких вообще таких вот сильных каких-то государственных мероприятий, и на федеральных каналах это тоже все было очень-очень тихо, чтобы, не дай бог, как говорится, не буди лихо, не вспоминай.
Да, я
Опять...
помню, еще готовились фильмы, ну, художественные, то есть были прям уже какой-то такой предпродакшн, и все в итоге легло на полку.
Да, совершенно верно. Их так у нас
Да,
Михаил. Да, да,
пардон.
да. Действительно, не выпустили фильмы тогда. Плюс, опять-таки, сюжет про то, что большевики искусственным образом создали Украину. Это, конечно, тоже Путин Владимиру Ленину простить не может. Что ты думаешь про его отношение, про отношение Путина к Ленину? Он вообще так не любит настоящего Ленина. Он знает вообще того Ленина, реального исторического персонажа, которого он не любит? Или это придуманный Ленин в его голове?
Слушайте, ну правда, я же не могу залезть в голову к Путину. А то, что я вижу, это как бы очень противоречивая картина мира в этом смысле. Мне кажется, она очень хорошо выражается. Я не помню, они там сейчас висят, эти три флага в Петербурге или нет. А помните, было где-то, не помню, что было за мероприятие, там повесили три флага на огромных флагштоках, там флаги там размером со стадион каждый, там висел монархический флаг, бело-желто-черный, современный российский и красный стяг, как бы коммунистический. А вот мне почему-то кажется, что, не буду говорить за Путина, но в современной идеологии тоже вот такой легкий как бы бардак. То есть мы с одной стороны все это уважаем, а с другой стороны во всем видим отрицательные черты, но при этом они между собой как бы не примирились. А вот я как раз считаю, что очень важно именно примирить в голове эти куски истории, эти разные идеологии. И я считаю, что российское общество будет здоровым в тот момент, когда оно реально поженит вот эти все вещи между собой. И сможет, с одной стороны, с иронией относиться к этому, с другой стороны, с уважением. И понимать, что здесь было хорошее, и здесь было хорошее, и здесь было плохое, и тут тоже было плохое. И вот мне почему-то кажется, что, ну, если уж мы говорим, да, про современную власть там, или Путина лично, есть легкое, ну, противоречие, что ли, во всем этом. То есть, с одной стороны, да, он постулирует, что мы вышли из Советского Союза, и Советский Союз победил там в Великой Отечественной войне, и что Ленин создал вот то государство, которое, может быть, он хочет восстановить там или так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, он вообще не коммунист был ни разу. И поэтому в этом возникает проблема. Точно так же, как если там, да, говорить вообще про других исторических деятелей, мне кажется, там тоже большая проблема с тем, что там, с кем себя ассоциировать, да, Путина. Петр Первый вроде классный, но западнопоклонник.
А как ты считаешь, кто у него любимый исторический герой, с кем он действительно себя ассоциирует? На кого он равняется? У него очевидно, что у него есть какие-то ролевые модели точно в прошлом, не в современности.
А вот я бы в этом не был так уверен. Мне кажется, что его любимый исторический герой — это Владимир Владимирович Путин. Честно, я просто думаю, что как бы он на всех их ориентируется и такой понимает, ну я-то, конечно, покруче них. Вот у меня такое ощущение. Но я говорю, потому что, ну, кого там брать? Екатерину, которая там завоевал Крым, тот же самый. Ну да, оно как бы мелко. Иван Грозный, ну что там, посмотрите на него.
Ну, то есть, как
Какая
минимум,
была Россия?
ведь он явно давно уже метит в учебник истории. Вот в учебнике
Слушайте,
истории он занял уже
он в него
активное место.
попал. Он в него попал.
Мне
Тут
кажется, номер
как не...
два после Сталина.
Да, конечно, слушайте, ну, даже, может быть, ну да, ну, там, ну, очевидно, слушайте, тут как бы это объективный факт. Человек, который 25 лет правит страной, не может не попасть на страницы учебника. Другое дело, с какой коннотацией, я уверен, что там 10 раз это все точно так же говорят, историю переписывают. Ну, в том смысле, что в учебниках истории, опять же, я говорю, учебник истории нужен не для осознания прошлого, для воспитания гражданина. Это мой, как это говорят... История не наука, потому что она не имеет прогностической силы. Вот я вам даю прогноз. Точно, совершенно. Путин попадет в учебники истории, и его роль в истории будет несколько раз пересмотрена. Абсолютно точно говорю. Ну, да. И если уж там смотреть по масштабам личности, проблемы достижений, ну, это там Петр, Сталин. Все туда. Без проблем.
Пришел интересный вопрос, и он, кстати, вот возвращает нас к истории, к науке. Звучит так. Если вы не чувствуете возможности взвешенно говорить о коллективизации, например, получается, что вообще невозможно научное исследование актуальной истории? Получается, что это сфера вне научного знания?
Что такое актуальная история? Это имеется в виду именно как раз 20 век и коллективизация?
Ну, например.
Ну да. Это как я для себя совершенно осознанно поставил такую границу, что там условно я не хочу рассказывать про ту историю, которую мне рассказывал кто-то из живущих тогда людей. Ну, например, моя бабушка. Это мое личное ограничение, и это как раз говорит о том, что у меня есть самокритика, самоцензура, и как раз это говорит вообще-то о научности. Но плюс есть еще такая история, что история как наука, она как раз сформировала огромное количество инструментов для отрезание вот этой субъективности. Собственно, по большому счету, там, историю часто обвиняют в том, что она как бы не наука, потому что нельзя поставить эксперимент, но если вы возьмете любую историческую монографию, там самое главное — это научный аппарат. То есть ссылки на источники, из которых сделаны факты, это ссылки на предшественников и так далее и тому подобное. По большому счету, историк, когда он пишет там монографию или там какое-то исследование делает, теорию какую-то выдвигает, он как из кубиков собирает, ну, какую-то конструкцию. И, собственно, если любой другой историк может взять эту конструкцию еще раз собрать благодаря тому, что есть научный аппарат. Если не получается, значит, что-то не так. И это и есть как бы эксперимент. То есть любой человек в другой точке мира может взять эти же исходные и попытаться из них собрать. Соберется, не соберется. Или вдруг он поймет, а, мы не какой-то кубик важный не учли. И плюс, опять же, то есть у тебя есть всегда коллеги, которые по-другому думают, которые берут твои кубики и точно так же их проверяют. С другой стороны, у тебя есть коллеги из других стран, у которых свои тараканы в голове, которые по-другому смотрят на этот процесс, и вы все вместе должны сойтись в этом мнении. И вот когда мы шелуху все это уберем, у нас останется объективное знание. Поэтому как раз история — это наука, это объективное знание. Потому что разные люди могут повторить одно и то же исследование 100 раз, и эти люди могут придерживаться разных совершенно мнений. И я когда учился на ИСФАКе, ну, то есть никто из историков, студентов не любит историографию. Это прям вот... мерзость, самое главное. Но потом, с возрастом, ты вдруг начинаешь ловить кайф от этого. И ты вдруг понимаешь, что, например, любую абсолютно историческую проблему, если ты возьмешь и прочитаешь всю эту историографию, ну, то есть процесс исследования, выясняется, что есть две, три, четыре точки зрения, они между собой конфликтуют, потом они там как-то обчищивают, убирают лишнее и так далее и тому подобное. И потом приходит все к научному консенсусу. Всегда, в любой вообще, в любом вопросе. То есть, условно, где-то, да, сейчас, на данный момент у нас нет этого консенсуса, ну, значит, просто еще пока не договорились. Живем, смотрим, думаем дальше. Вот.
Еще один такой трогательный, может быть, наивный вопрос от зрителя. Возможно ли построить страну, в которой история вообще не использовалась бы как орудие?
Не думаю. Потому что мы все люди, и, грубо говоря, вот чтобы заниматься той историей, про которую я говорю, ну, в идеалистическом смысле слова, наукой, это требует от тебя огромного количества внутренних ресурсов. Ну, то есть вот чтобы вот избавляться от своей собственной субъективности, понимать, где ты субъективен и так далее. Ну, то есть это прям работа. И это работа профессионалов, которые знают, как это делать, и институтов, ну, я имею в виду, как наука, как институт, который построил разные механизмы для этого. А человек, как человек, не должен и не обязан этого делать. Даже, ну, то есть для любого человека история — это как, ну, история своей жизни. Мы же всегда даже свою историю личную рассказываем так, как нам хочется и выгодно. Даже если у нас там есть самокритика, мы когда пишем резюме, мы все время упоминаем лучшие свои качества и прекрасные моменты своей жизни, а неудачные пытаемся забыть. И человечество в целом, психика его так устроена, что оно должно каким-то образом там себя чувствовать нормально. Чтобы нормально чувствовать, ты не можешь постоянно рефлексировать, не можешь постоянно думать там о каких-то проблемах. Это работа профессионалов или психологов, если мы говорим про человека, или историков, если мы говорим про общество. Поэтому не уверен, что можно создать такое общество.
Да, и финальный вопрос, наверное, уже, потому что мы уже час общаемся. Михаил, как ты думаешь, на какого исторического героя, да, персонажа похож Владимир Путин?
Тебе он кого-то напоминает из твоих героев канала «Прошлое»?
Неожиданный вопрос.
У тебя есть такое ощущение иногда, когда ты слышишь его или видишь какие-то решения или документы, которые он подписывает, и вдруг ты вздрагиваешь и понимаешь, да вот же призрак, кого перед тобой встает?
Слушайте, я не буду называть никаких фамилий, потому что любое, конечно, да, один, кстати, из моих преподавателей говорил, что метафоры — это высшая степень познания истории. Но на
Вот
мой,
мы про это.
да, и но при этом абсолютно точно нужно понимать, что любая метафора лжива, потому что она отсекает то, что тебе не нужно, и выпячивает то, что ты хочешь выпятить. Но в этом смысле я не буду называть никаких имен, там, фамилий и так далее. Я просто скажу, что у нас есть человек, который находится 25 лет у власти, несменяемый, который сейчас обладает абсолютной полнотой власти, который переписал под себя основной закон, который начал войну с соседним государством, который огромное количество людей, не согласных с ним, объявил вне закона. Каждый может сам себе придумать метафоры и тех
То есть
людей.
ты сейчас перечислил набор действий и сказал,
Мне
что
кажется, прости,
смотри, да, смотри, злодеев полно.
да? Причем мне кажется, я сейчас, ну, со мной кто-то не согласится, мне кажется, я перечислил набор объективных факторов, ну, с которыми нельзя поспорить. Да, смотрите, Сами ищите.
И еще один важный штрих, что, значит, этот исторический деятель 25 лет власти и, кажется, собирается еще 25 лет провести там, поэтому наша с вами задача через 25 лет подвести итоги как второй 25-летки, так и всего периода целиком.
И
Честно тебе скажу.
при этом не тронуться умом.
Да,
Да,
честно, вот
и не
честно
попасть,
скажу.
так сказать, под радар санитаров.
Опять же, сейчас я, может быть,
Санитаров
тоже там
леса.
что-то скажу на статью, но, тем не менее, мне бы не хотелось такого. Путин пришел к власти, когда я учился в университете на первом или втором курсе, сейчас не помню. И мы тогда говорили, что что-то здесь не так. Знал ли я, что вся моя сознательная взрослая жизнь пройдет при одном человеке в этой власти?
Да, давайте пожелаем друг другу, чтобы мы увидели и дожили до того момента, когда в учебниках российской истории о Путине напишут правду, когда будет достигнут консенсус. Ты уже нам объяснил, что обязательно будет несколько таких исторических, будет несколько исторических мнений, которые все равно потом между собой договорятся. И мы хотим это увидеть.
Очень, мне кажется, предновогодний у нас эфир получился. Прям вот как надо.
Да.
А ты оптимист.
Мы хотим сказать, что это последний стрим в этом году. Мы уходим на каникулы. Мы хотим, чтобы все наши зрители тоже отдохнули, чтобы были каникулы, чтобы был праздник настолько, насколько это возможно. Мы увидимся в следующем году. До этого все эфиры, а у нас сегодня 20-й стрим, у нас такая небольшая дата круглая, все эфиры всегда можно посмотреть на нашем YouTube-канале TN-Вариант. Обязательно подпишитесь и зайдите, и посмотрите передачи на канале «Прошлое» у Михаила. Ссылка на его канал будет у нас в описании.
Уже есть, да,
Уже,
можно
да,
перейти.
уже есть, подписывайтесь, смотрите.
Кстати, если можно, я бы прорекламировал. В среду, 25 декабря, у меня будет еще и лекция, в том числе в онлайне, которая называется «Предыстория России», где я как раз попытаюсь сформулировать свои мысли о том, как в 21 веке можно писать историю национального государства современного. Отлично.
Добавим
Это очень
тогда ссылочку.
интересно. Да, добавим ссылку тоже к нам в описание,
В архе,
пожалуйста.
кстати, это будет. Небезызвестно
Замечательно.
вам. Наши
Да.
соратники и друзья.
Да, дружественный коллектив на Мархе. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш
И
телеграм-канал.
ставьте нам лайки, таким образом эту трансляцию видит как можно больше зрителей, соответственно, свободное просвещение, значит, вне государственной доктрины, как бы, коснется все больше и больше количества людей. Спасибо вам
Спасибо.
большое, очень было интересно пообщаться.
Да, всех с наступающим. До встречи в новом году.
Все сложно. Стэ инвариант.